Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
О чем говорят неизвестные или забытые рассказы Василия Аксенова? Какой ценой приходится платить за карьеру от провинциального адвоката до главы государства, обладающего безграничной властью? Можно ли сопротивляться наступлению нового дивного мира? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лосман по современной и не только современной литературе. Сегодня мы будем совмещать и то, и другое. И сегодня в студии на Радио Телос, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. Сегодня у меня в гостях ведущий редактор отдела современной литературы издательства «Эксмо» Валерия Ахметьева. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день.
Ну что ж, открываем мы летние, вечера издательства «Эксмо» в передаче «Эпиграф». Ну, анонсирую, что будет не одна такая встреча, потому что новинок очень много и очень хорошо, и мы очень хотим поговорить о них, потому что мне кажется, что современной русской прозой, не будем ограничиваться российской, потому что Гвадилин и Аксенов в российскую не вписываются, например, хотя бы, да? Азамат Габуев вроде бы и вписывается, и не вписывается одновременно. Об этом мы тоже поговорим. И уже сразу назвал, кого мы будем говорить. Итак, сегодня мы поговорим про 4 новинки издательства «Эксмо». И, соответственно, у нас сегодня одна рубрика «Мейнстрим». И мы будем говорить об книге избранных рассказов Василия Аксенова вне сезона. Мне кажется, очень много публиковали Аксенова, и мне самому очень интересно, чем же отличается именно этот сборник вне сезона от других сборников, которые уже выходили. Соответственно, мы будем говорить про книгу Анатолия Гвадилина «Репетиция в пятницу. Евангелие от Робеспьера». И в противовес, на контрасте, две книги условно молодых прозаиков. Это Алексей Поляринов «В центре тяжести». Это писатель, который решил перейти из, скажем, весовой категории переводчиков англоязычной прозы в весовую категорию писателей. И, мне кажется, у него неплохо получается. И, соответственно, Азамат Габуев и «Холодный день на солнце». Вот так вот. Вот ни больше, ни меньше. Да, конечно же, приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Дорогие друзья, вы можете нам писать, можете даже звонить. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706. Вайбер, ватсап, +7 977 850 0996. Вы можете писать через сайт telos.fm. Даже не стесняйтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы прямо под трансляцией, видеотрансляцией нашей. Мы на все вопросы будем вам отвечать, постараемся, по крайней мере. И вопрос, наверное, не связанный, но беспокоящий некоторых, например, начинающих писателей или писателей, которые хотят опубликоваться и хотят свою книгу. Как же все-таки возможно опубликовать свою книгу, например, в таком крупном издательстве, как издательство «Эксмо»?
Начну с вашего последнего вопроса. Книгу опубликовать в крупном издательстве, вроде издательства «Эксмо», и во всяких других издательствах, крупных или не очень крупных, не так сложно. Нужно написать что-то такое, что заинтересует, что-то, что отличается от десятков и сотен очень похожих произведений.
Все, вы просто практически всю охоту публиковаться.
Это действительно несложно. Да, конечно, совсем самотеком. Это реально. Это реально, но просто нужно преодолеть некоторые трудности, потому что самотека очень много. Но Алексей Поляринов, о котором мы сегодня будем говорить, попал в нашу редакцию, почти самотеком.
Ну, мы все-таки его знаем как переводчик англоязычной прозы.
Мы его знаем как переводчик англоязычной прозы, но редакция русской литературы не специалисты в переводной литературе. Угу. То есть мы, конечно, за ней следим по мере возможности, но вот так вот с переводчиков весь массив современных переводчиков, мы не знаем хорошо, в отличие от редакторов, которые занимаются переводной прозой. И когда мне предложили рукопись Алексея Полярного, мне нужно было приложить отдельные усилия, спросить коллег, а кто это такой? И самую погуглить, посмотреть, поискать. Угу. Я не знала, кто такой Алексей Полярный, до того, как познакомилась с его текстом. Потом, да, безусловно, я прочитала его другие работы, я встретилась с ним сама, я поняла, что да, это чрезвычайно интересный человек, но он попал, ну, как темная лошадка.
Ну да, мы про Алексея Полярного поговорим потому позже, что да. я являюсь его постоянным читателем его телеграм-канала и, соответственно, его ЖЖ-блога, да, в ЖЖ. И он, кроме того, что он переводчик, он еще совершенно замечательный популяризатор англоязычной литературы, и его очень эссе по англоязычной писателю.
Совершенно верно.
Очень,
я надеюсь, что мы поговорим с вами подробнее о его книге, о его деятельности вообще чуть позже. А сейчас, с вашего позволения, я вернусь к началу.
Да.
Потому что мы начинаем наши сезоны. Сезон в издательствах начинается обычно в конце лета, в начале осени. Это связано с тем, что народ возвращается к активной жизни после летних отпусков, и к этому периоду, к августу-сентябрю, все издательства, наше издательство не исключение, приурочивают выпуск новинок, приурочивают много интересных книг, таких новинок, других, рассчитанных на самые разные категории читателей, на разные группы. И вот мы с вами очень удачно разделили те четыре книги, о которых мы сегодня будем говорить, на книги классиков и книги дебютантов.
Угу.
Потому что вторых авторов мы вполне успешно можем назвать дебютантами, несмотря на то, что они известны в тех или иных кругах. А Аксенова и Гладилина мы, в общем, в целом можем назвать классиками, ну, хорошо, советской литературы. Хоть они и впоследствии стали, их творческая эволюция привела их к тому, что и человеческая тоже, к тому, что они стали антисоветские, это же все равно плоть от плоти советской литературы. Это русские писатели, русские советские писатели. То, как вы сказали, что они, ну, не вполне русские, российские, имея в виду, что Аксенов живет в Париже, ну, а Гладилин живет в Париже, прошу прощения, а Аксенов жил в Биарице во Франции, но потом он вернулся в Россию и последние годы жизни провел в Москве. Все равно я бы не стала их отделять от общего литературного процесса, это так или иначе русская литература.
Ну да, и хотелось бы как раз начать как раз с Василия Аксенова. Василий Аксенов действительно в представлении не нуждается. Ну вот если вдруг вспомнить Василия Аксенова, прежде всего, не знаю, там людям моего поколения уже, могу я говорить об этом, да, он вспоминается, мой младший брат, да, по его повести «Звездный билет», если я не ошибаюсь, это фильм, который, в общем-то, собрал такое рекордное количество молодых тогда звезд, еще совсем молодых, Избруев, и Миронов, и Олег Даль, и так далее, и тому подобное. И, соответственно, там, «Остров Крым» и так далее, и тому подобное. Да? Но все-таки, если вдруг сегодня кому-то нужно представить, кто такой Василий Аксенов, вот как бы вы его представили?
Василий Аксенов – это голос шестидесятников. А Василий Аксенов – это тот писатель, судьба которого совершенно удивительна. В отличие от всех остальных авторов, которые издаются в нашей редакции, он не с нами, он уже довольно давно скончался, но тем не менее он не перешел в разряд мертвых классиков, его книги постоянно издаются, их с интересом и удовольствием читают, и есть очень большой спрос. И сейчас книга, о которой мы будем говорить, она выходит, она вот скоро на днях должна выйти из типографии, выходит в книжной серии, которая называется «Большая проза Василия Аксенова». Это такая попытка создать малое собрание сочинений.
Угу.
Большое я не буду там говорить, потому что, естественно, никакого корпуса основных всех текстов, там, включая переписку, никто не собирается делать. Но основные произведения Аксенова в эту серию входят. Аксенова как вот вы говорите, «Звездный билет», там, «Остров Крым». Его прежде всего помнят как автора романов. Вот. Однако, напомню и тем, кто, чья молодость пришлась на тот период, это очевидно, Аксенов в первую очередь был знаменит как автор рассказов. Эти рассказы в основном были рассеяны по журналам. Разумеется, это журнал «Юность», который Аксенова, собственно, открыл и сделал из него... Ну,
собственно, «Звездный билет» там и выходил.
«Звездный билет» там и выходил, да. Это журналы, толстые литературные журналы, там, начиная с «Нового мира», причем Аксенов...
А там же «Повесть коллеги» тоже экранизированная.
Это тоже экранизированная, совершенно верно. Причем аксеновские произведения выходили в «Новом мире» в золотой период «Нового мира», когда там был главным редактором Твардовский. Угу. И лично Твардовский отбирал их для публикации, чем Василий Павлович Аксенов гордился чрезвычайно, потому что очень... ценил мнение Твардовского и был очень горд, когда его рассказ публиковали в этом журнале. Угу. Ну, и разного другого плана журналы и газеты. И этот сборник интересен тем, что в нем собраны, ну, по возможности, лучшие рассказы Аксенова, сгруппированные по хронологическому принципу. Угу. А в основном туда вошли рассказы разных лет, но большую часть сборника занимают его ранние произведения 60-х, 70-х годов. То есть то, что он писал, живя в Советском Союзе, и то, что публиковалось в различных журналах и в нескольких сборниках короткой прозы его рассказов.
Угу. У нас тут какие-то прям политические комментарии пошли, видимо. Ну, Артем Тютюников спрашивает, неужели «Эксмо» публикует произведение, затрагивающее правящий класс? Вот вообще вот нужно разобраться, что вы подразумеваете под правящим классом.
Ну, тут нужно еще разобраться, что значит «затрагивающее». Потому что «Эксмо» совершенно не чурается публицистической компоненты в произведениях. И мы издаем довольно много художественной прозы. Я подчеркиваю, что это художественная проза. Мы не занимаемся изданием памфлетов, в том смысле, в каком это мы понимаем. Да? Uh-huh. Но это могут быть романы или повести, посвященные современности, отчетливо выраженной авторской позиции с элементами публицистики. Мы не то что неужели издадим, а вполне успешно издаем.
Ну да, да.
Да, могу назвать несколько
таких. Взять хотя бы серию Валерия Бочкова, например,
да,
ту же
например,
самую.
Например,
да?
Ту же трилогию Валерия Бочкова «Коронация зверя», «Харон», «Брат мой Каин».
Угу.
Да, вспомним Владимира Николаевича Войновича. Его последние книги недавно написаны. Это отчетливо выражена авторская позиция с элементами публицистики прозы. Но это проза.
Угу.
Так что да.
Сергей Ермаков спрашивает. Вопросы можно задавать только по данной теме. Сергей Ермаков, все, что касается книг, добро пожаловать. Мы постараемся ответить на ваши вопросы. Любовь Виговская, а что вы думаете о Климове? Вот я не знаю даже...
Что... Григорий Климове или каком-то другом?
Ну, не знаю, поясните, Любовь, да, какого Климова вы имеете в виду. Итак, если говорить о Василии, да, и я хотел бы обратиться тоже к нашим слушателям, и какие, например, произведения Аксенова читали, и вот что понравилось или не понравилось, и почему? Вот,
и какой рассказ вам запомнился?
Да, какой рассказ вам запомнился? Именно
не рассказ, не роман, не повесть.
Давайте, Артем Тютюников, а как же цензура, спрашивает?
У нас в законодательстве нет цензуры. У нас есть ограничения... которые не дают нам публиковать человеконенавистнические произведения, произведения, возбуждающие национальную и религиозную ненависть и вражду, произведения, пропагандирующие среди несовершеннолетних нетрадиционные отношения, предположим. Но я подчеркиваю, среди несовершеннолетних и пропагандирующие.
И плюс, ну, нарушающие законодательство.
Нарушающие законодательство. Да. Все, что не нарушает законодательство, мы публикуем.
Да, ну, в соответствующих
книжных сериях.
Да, книжных сериях. А, возвращаясь все-таки к сборнику Аксенова, по какому принципу строился этот сборник и чем он интересен? Вот, сборник не...
Значит, сборник строился по достаточно простому принципу.
Потому что вне сезона, я помню совершенно замечательный его рассказ, который я очень люблю.
Да, и этот рассказ, который дал название сборнику, он вошел в эту книгу, но он не открывает и не закрывает книгу, а находится приблизительно в середине, потому что он написан приблизительно в середине творческого пути автора. Принцип очень простой, это хронологический принцип. Ранние рассказы в начале, поздние рассказы в конце. Тематически они разнообразны. Они сделаны, составлены с книгой так, чтобы это было не скучно, чтобы было интересно, чтобы показать разнообразие творческих методов Аксенова, чтобы читатель, который, ну, по недоразумению или в силу возраста не так хорошо знаком с творчеством Василия Аксенова, как другие читатели, мог бы составить себе наиболее полное представление. А те, кто давно знают и любят рассказы Аксенова, вновь встретились с хорошо знакомыми, любимыми произведениями, которые уже давно разошлись на цитаты. Ну, предположим, жаль, что нас не было с вами.
Угу.
Всегда все цитируют, давно уже забывая, что это название рассказа Василия Аксенова.
Да, я могу сказать, что, скажем, так как это был рассказы, построены в хронологическом порядке, то, соответственно, львиную часть сборника, получается, занимает ранее его творчество, его новеллистика, да, то есть времен как раз вот «Звездного билета» и «Коллег» там и так далее, да?
Ну, в общем, да, рассказы, которые написаны в конце 80-х, 90-х, они занимают несколько меньшую часть книги, в частности, потому что в тот период Аксенов перешел к написанию публицистики.
Угу.
И его рассказы, они не вполне, ну, не все, скажем так. Не все можно расценить чисто как художественную прозу, как исключительно.
Ну, это такое публицистическое прозу. Высказывание.
Публицистическое, да. Высказывание. Аксенов предпочитал делать прямое высказывание.
Угу.
Вот. И из-за этого меньше поздних рассказов попало в книгу.
Мне кажется, вообще Аксенов как раз в период раннего творчества, он, если вы не читали этого, дорогие друзья, то я вам крайне советую, потому что это невероятная проза, очень интересная, яркая, эмоциональная, пышущая вот задором юности, можно сказать. И мне лично, я помню, что мне врезалось, я даже не помню название этого рассказа. Я помню, что я вот где-то, то ли в юности, то ли где-то еще, я прочитал рассказ про шахматистов, который... Я-то в шахматы, ну, прям не на «ты», не на «вы», на «они», в общем. Но мне показалось, что Аксенов настолько передал вообще менталитет и сам образ мышления шахматистов, что вот даже... Да простит меня Набоков-то... Я у Набокова такого о шахматах не читал.
Ранний Аксенов – это замечательный, яркий, выразительный, увлекательный и увлекающийся писатель. И если кто-то, и повторюсь, если по недоразумению не читал рассказы на Аксенова, случайно хотел сказать Набокова, благодаря вам, обязательно прочитайте эту книжку, вы получите массу удовольствия и узнаете много для себя нового интереса.
Да, вне всякого сомнения могу посоветовать, прошу прощения, практически из-за тавтологии сборник избранных рассказов вне сезона. Я бы хотел все-таки перейти сейчас уже к следующему нашей книжке. Это Анатолий Гладилин. Анатолий Гладилин, в общем-то, опять же, вот мы сталкиваемся с тем же самым. Да? Анатолий Гладилин – человек легендарный, не менее легендарный, наверное, чем Василий Аксенов. И с его отъездом в 70-х, вынужденным отъездом за границу, он сейчас, ну, дай бог ему еще лет жизни, живет и творит. И вот его книга, которая состоит из двух, я так понимаю, произведений, «Репетиция в пятницу» и «Евангелие от Робеспьера». Вот опять же, как бы вы представили, кто такой Анатолий Гладилин, чем он интересен?
Анатолий Гладилин на сегодня последний оставшийся в живых шестидесятник, прозаик.
Угу.
Тут можно делать разные предположения и относить к шестидесятникам. Еще некоторых писателей говорят, что было младшее поколение шестидесятников. Но будем честны, вот Аксенов, Гладилин, Поженян, там, Наум Каржавин.
Угу.
Вот люди, которые родились в конце 20-х, начале 30-х годов, ну и много других имен, разумеется, они уходят. Они уходят просто естественным путем, время идет, все не молодеют. И вот этот человек, который входил в эту великую плеяду прозаиков-шестидесятников вокруг журналов литературных во времена оттепели, писатель поколения оттепели, наряду с Аксеновым, этот человек до сих пор жив, дай ему Бог здоровья, и он в здравом уме, и он продолжает писать. И, к сожалению, его книги издавались гораздо менее крупными тиражами, хотя, безусловно, его все знают, и имя такое же легендарное, как и Аксенов. И писал он совершенно замечательные книги. И издавался тоже. И в постсоветский период тоже его книги в России выходили. Но, к сожалению, его знают чуть меньше. И это очень несправедливо. И мне бы хотелось, чтобы эта несправедливость была устранена.
Книга, в которой входят два произведения Анатолия Гладилина. Итак, «Репетиция в пятницу» и «Евангелие от Робеспьера». Начнем с «Репетиции в пятницу». Что это за произведение и почему именно это произведение Эксмо решил издать?
«Репетиция в пятницу» — это повесть, написанная Гладилиным в середине 70-х годов, до того, как он вынужденно покинул Советский Союз, и не опубликованная в Советском Союзе. Причем она была не опубликована по совершенно понятным причинам. Гладилин даже ее никому не предлагал, потому что точно понимал, что такую вещь в тот период никто, никакой журнал, никакое книжное издательство не опубликует. А впоследствии она была опубликована в Париже в журнале «Континент». И так, собственно, оно и закончилось. Она, эта вещь, не получила широкого распространения среди русских читателей, и русский читатель не настолько хорошо с ней знаком. А это очень жаль, потому что повесть «Репетиции в пятницу» — это отчетливо выраженное антисталинистское высказывание.
Угу.
Вот мы говорили чуть раньше о публицистичности. Это фантасмагория, такая короткая фантасмагорическая повесть о том, что произошло в одном маленьком, неприметном русском, советском в тот момент городе, когда в бункере на окраине этого города, заброшенном и непонятном, внезапно воскрес товарищ Сталин. Воскрес товарищ Сталин, пришел в партком и стал пытаться наводить порядок. Вот не буду я вам пересказывать, что там было, но там...
Прям Войновичем прям вот просто...
Это не Войнович, это по-другому. А Войнович от Гладилина здорово отличается. Это два разных писателя. У него совершенно другая история получилась. Но, однако же, это очень смешно, довольно страшно. И прочтение этой повести заставляет задуматься, и задуматься на совершенно конкретную тему. Вот жив ли сейчас сталинизм, может ли он ожить, и читается эта вещь точно так же актуально, как 40 лет назад, и читателю можно будет, и читатель обязательно задумается над этим, потому что вопрос, к сожалению, жив и сейчас.
Ну, дебаты, последние дебаты относительно этой темы показывают, что как раз этот вопрос...
Побежден Сталин или нет? Сможет ли
актуально
сталинизм возродиться и в каком виде? Эта повесть ставит такого рода вопросы.
И, собственно, в одной книге с этой повестью, да, «Евангелие от Робеспьера», наверное, одна из самых, на мой взгляд, известных книг Гладилина. Если там ты, не знаю, там вбиваешь поиск в Яндексе или там в Гугле там Анатолий Гладилин, то вот одна из самых первых выскакивает — «Евангелие от Робеспьера». Чем интересный этот, в общем-то, это роман, я так понимаю, да?
Да, это роман. Этот роман выходил почти 50 лет назад в политиздате в серии «Пламенные революционеры». Вообще серия «Пламенные революционеры» в середине и конце 60-х годов в политиздате была удивительным совершенно местом, удивительной книжной серии. Там выходили такие великолепные книжки, которые... Никто не понимал, как они там проскакивали и почему авторы сами. Гладилин, в частности, тоже всю жизнь удивлялся, как его книгу вообще могли издать. И как это удалось? Ну, однако же удалось. В этой серии выходила и книга «Любовь к электричеству» Аксенова, и там же вышла вот «Евангелие от Робеспьера» Анатолия Гладилина. Евангелие от Робеспьера за последние годы, за прошедшие с момента выхода книги «Пламенные», в серии «Пламенные революционеры» годы, приобрела статус культовый среди тех, кто интересуется историей вообще и историей Великой Французской революции в частности, потому что это внешне бесстрастная, почти документальное, но не документальное, конечно, а художественное произведение, реконструирующее последние годы жизни Робеспьера.
Ну, это там последние пять лет.
Последние пять лет жизни Робеспьера.
Да, собственно, вот тот самый, что мы брали в анонсируя передачу, да, от провинциального адвоката до фактически диктатора Французской Республики.
И чем это все заканчивается? И до его конца.
Да.
Эта книга гораздо шире исторического повествования. Это не только и не столько иллюстрация исторических событий, хотя ею она является в первую очередь. И, в принципе, люди, изучающие историю Франции, обязательно должны ее читать, потому что это очень точный и интересный взгляд с массой подробностей на тот период. Но это и размышления о судьбах революции, о судьбах революционеров, о том, какой конец их ждет, и что и как может противостоять.
Слушайте, а о революционерах ли только?
О, конечно, только не только о революционерах, разумеется.
Мне кажется, что это вообще невероятный роман, которым Гладилин ставит вопрос, что происходит с душой человека, когда он соглашается на главный искус власти.
Вы совершенно правы. Революционер здесь тема.
Угу.
А роман-то о душе, разумеется, конечно. И именно этим он очень интересен, и он дополняет вот эту не очень большую повесть о Сталине и сталинизме.
Да, мне кажется, они вообще как-то перекликаются,
да,
и да. Можно рассматривать почти как диптих фактически.
А так и есть, потому что книгу мы составляли вместе с автором, который, повторяюсь, жив-здоров, и мы с ним беседовали по телефону, и когда я ему предложила дополнить «Репетицию пятницкой Евангелия от Робеспьера», он очень обрадовался и сказал: «Как я рад! Я так рад, что вы так же думаете!» Что мне было, конечно, очень приятно.
А вот интересно, Гладилин что-то менял в романе, делал
да.
новую редакцию, да?
Да, отлично. Причем очень смешную. Он сказал: «Я не буду менять ничего, кроме одной цифры».
Ух ты!
Ага, там политиздате допустили ошибку в эпиграфе. Это невероятно смешно, потому что в советское время книги, особенно в таких издательствах, как политиздат, проходили многоступенчатый контроль. Там редактор, три корректора, первый отдел, главлит.
В клеечки вот эти делали, с опечатками, какой странице какая опечатка.
Совершенно верно. Так там была одна опечатка. В эпиграфе из Энгельса вместо 1848 год, имеется в виду революции 1848 года, было написано 1648.
Ну да, Энгельс как-то несколько из другой эпохи.
Нет, ну Энгельс мог о чем угодно написать, но однако же вот такую ошибку допустили в партийном издательстве.
Но неужели не было искуса вот добавить какой-то, не знаю, актуальности, что-то какие-то, не знаю, параллели еще провести?
Вы знаете, он сказал, что книга написана давно, он тогда сказал все, что хотел, и за эти 50 лет он ничего нового на тему не придумал.
Аналогично. Вот я хочу сказать, что я много раз, кстати, слушал от писателей, которые там пересдают что-то. Он говорит, ну все, я уже все, что хотел, сказал. И как бы если я буду сейчас редактировать или переписывать, это будет другой роман.
Именно так. Это будет новая книга, а нам хотелось издать именно ту.
Ну что ж, два классика вот литературы шестидесятников. Анатолий Гладилин, Василий Аксенов, «Вне сезона» Василий Аксенов, «Избранные рассказы». И совершенно замечательный сборник, я бы сказал, диптих двух произведений. Анатолий Гладилин, «Репетиция в пятницу», «Евангелие от Робеспьера». Вот буквально очень-очень скоро ищите на книжных полках. Я сейчас предлагаю чуть-чуть прерваться. Мы напомним все наши позывные, собственно, как нас можно найти. Мы есть в соцсетях, и поэтому мы напомним, как нас найти в соцсетях. В соцсетях есть гораздо больше, чем что вы можете слушать в эфире. Добавляйтесь, и, соответственно, конечно, дорогие друзья, мы ждем вашей реакции, ваших вопросов, тем более такая уникальная возможность задать это ведущему редактору отдела современной литературы издательства «Эксмо» Валерии Ахметьевой. Мы буквально через 20 секунд снова будем с вами, будем говорить о современной русской прозе.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Все очень просто. Бук Эпиграф и во ВКонтакте, и в Фейсбуке. Пожалуйста, добавляйтесь, вы там можете связаться с нами, задавать свои вопросы, участвовать в вопросах и так далее, и тому подобное. Я напоминаю, что у меня в гостях сегодня редактор, ведущий редактор отдела современной литературы издательства «Эксмо» Валерия Ахметьева. Мы говорим сегодня о новинках издательства «Эксмо». И перейдем-ка мы к молодой поросли. Сам сказал, сам ухмыльнулся. Не такая уж она и молодая совсем, но все-таки. Где-то 30-летние оба, и Алексей Поляринов. Я думаю, что начнем мы с Алексея Поляринова, с его романа «Центр тяжести». Вот чем интересен Алексей Поляринов? Мы такой сделали небольшой анонс к Алексею Поляринову. И все-таки, чем интересен Алексей Поляринов?
Ну, прежде чем отвечать на вопрос, чем интересен Алексей Поляринов, хочу сказать, что ваши сомнения относительно того, молодые это писатели или не молодые, они, в общем, довольно беспочвенны, потому что действительно молодые. Писатель младше 25 лет не бывает, потому что ему просто прозаик, потому что ему еще просто не о чем написать. У него в жизни произошло слишком мало всего. И а после 30 прозаики обычно все-таки нарабатывают опыт, у них же произошло что-то, о чем им интересно написать и рассказать другим. Ну и кроме того, это просто требует времени. Угу. Это книга большая, ее долго писать. Но неважно, это два молодых автора. Действительно, это так и есть. Алексей Поляринов. Вы уже кратко сообщили, что это переводчик с английского языка, популяризатор англоязычной литературы, да. Популяризатор фантастики, рассказывает о киберпанке очень интересно, рассказывает вообще об актуальных книгах, об актуальной ситуации.
Да, скажем, беря модненькое слово «тренды», вот он
тренды,
как раз...
Да. Вот модненькое слово «тренды» в данном случае совершенно очень уместно, верно, да. Очень уместно. Он действительно рассказывает о трендах в западной литературе, делает это хорошо и профессионально, делает это на современных... платформах, очень увлекательно, да, вот вы тут упомянули Телеграм, и сейчас он завел видеотрансляции, ЖЖ-блог, он наговаривается...
У него еще видеотрансляция есть?
Аудио, он завел SoundCloud, стрим, он рассказывает, у него там есть подкаст.
Я пропустил это, надо наверстать.
Посмотрите, очень интересно, действительно, крайне интересно, такой культуртрегер, эссеист и литературовед, и действительно занимается очень важным и полезным делом, просвещая нас, нашу молодежь, Извините.
Но это действительно очень важно. Я прошу прощения, вас прервал. Почему важно? Потому что до нас действительно доходит не такой большой процент.
Совершенно верно. И не потому, что у нас железный занавес, которого нет, а потому что мы тонем в информации. Очень трудно отфильтровать нужную тебе информацию и узнать что-то без помощи такого человека, как, в частности, Алексей Поляринов. Ну и не будем забывать, что не каждый читает на английском языке так хорошо, чтобы об этом квалифицированно рассказать, а он умеет. Угу. Он это все делает. Тут еще нужно одну вещь интересную добавить. Для меня это очень важный показатель. Алексей Поляринов – человек, добившийся этого всего самообразованием. У него образование, безусловно, высшее есть, неплохое, но он не лингвист, он не филолог профессиональный. Он этого всего, это он сам все наработал, это самообразование.
Ну, давайте вспомним самых именитых наших переводчиков, да, Мотылев Леонид, Сергей Ильин покойный, да,
и даже так Виктор Петрович Голышев, тоже окончил, прям скажем, не филфак,
да.
Но он с детства был погружен в атмосферу языка, а тут немножко другая ситуация, которая только свидетельствует только о том, что Поляринов большой молодец. Но неважно, это я коротко о нем сказала, чтобы было понятнее, что он действительно молодец, и что он очень хорошо ориентируется в современной литературе, не только в русской, и в первую очередь не в русской, а в англоязычной. И вот он решил написать роман сам. И в результате получилось крайне интересное произведение.
Вот что же это за произведение «Центр тяжести»? Почему «Центр тяжести» и чем он уникален?
Вот почему «Центр тяжести» я вам не скажу специально, потому что это будет спойлер.
Ух!
Да, вот прочитайте и узнаете. Вот. А интересен он тем, что это очень многослойное произведение.
Его уже можно купить.
Его можно уже купить, да. Буквально со вчерашнего дня, со сегодняшнего, да, сегодня понедельник. Вот он, вот идите, спешите в книжные магазины, спешите на сайты, где продаются книги в электронных или бумажных видах, какие угодно.
Там какой-нибудь Бук-24, там Лабиринт.
Да, Бук-24, Лабиринт, Букмейт, пожалуйста, покупайте, читайте, будет вам счастье. Действительно, счастье вам будет, потому что если вы любите киберпанк,
вы там его найдете.
Вы его там найдете. Если вы любите Гибсона, вы там его найдете. Если вы любите Борхеса, вы там его найдете. Если вы любите, вот будете смеяться, Крапивина, вы тоже там его найдете. Там есть масса интересного. Там есть и любимые наши книги детства, и западные проза и фантастика, и не фантастика, на которой мы выросли. И все это смикшировано в такую гремучую смесь, создающую новое, с одной стороны сложное, но с другой стороны чрезвычайно увлекательное произведение, которое не оставит равнодушным никого, но в первую очередь это все-таки ориентировано на тех, кто в теме, как сейчас модно говорить. И опять же о публицистичности. Человек, который задавал вопрос о цензуре и о том, готовы ли Эксмо. Да, там одна из важных линий этого произведения посвящена актуальному искусству и подпольщикам, которые борются с режимом. У этого режима есть очень узнаваемые черты.
Понятненько. То есть очередная антиутопия?
Элементы этой антиутопии там, безусловно, есть. Но роман Поляринова хорош тем, что он не сводим к антиутопии. Он гораздо шире.
Здесь очень интересно. «Центр тяжести» некоторые уже, рецензенты, вот он вышел, да, ну, естественно, рецензенты уже знают все уже, им дали уже почитать, они уже смогли написать. В одной из рецензий «Центр тяжести», рецензент написал, что «Центр тяжести» мог бы написать Джонатан Франзен, будь он романистом русским, в большей степени интриганом, мистификатором. Вот насколько это, с вашей точки зрения...
Очень интересное корректно. Предположение. Да, это довольно корректно. Это довольно неожиданно, потому что я бы никогда не сказала, что это Франзен. Но рецензенту виднее. Со стороны...
Я бы сказал, что там, ну, вот Фойера еще как-то можно увидеть какие-то.
Да, я бы Фойера увидела больше, но вот рецензент увидел Франзена, это забавно, может быть, он прав. Надо подумать.
Я думаю, что все мы правы, потому что мы все вкладываем свой контекст в то, что мы читаем. Ну, по мне, так это, опять же, если сейчас о постмодернизме уже, ну, уже, мне кажется, плохая мина уже, так сказать,
как
говорить.
Как вы понимаете, и прошу прощения, да. Я намеренно избегаю слова постмодернизм в рассказе о романе Полярного. Потому что проще всего обозвать его постмодернистским.
И все, да.
И все. Это будет не совсем верно, вернее, совсем неверно. Потому что это не так.
Ну, потому что, когда мы говорим постмодернизм, нам кажется, что это некая литературная игра, а вообще литература, на мой взгляд, хорошая литература, большая литература, это всегда литературная игра, в конце концов, да, игра на каких-то культурных аллюзиях, на каких-то культурных смыслах, и при этом это все-таки переосмысливание действительности через призму себя и себя вот
совершенно
в культурном бэкграунде.
Совершенно с вами согласна, так оно и, на мой взгляд, так оно и есть, я очень похоже думаю, но при этом я вижу еще одно такое вот качественное отличие, всерьез или не всерьез.
Угу.
Все играют, но некоторые играют не всерьез и намеренно это демонстрируют. А есть писатели, которые играют с этими смыслами, но пытаются сконструировать что-то всерьез.
Ну да, есть просто игра смыслов, просто как
ради
игра,
игры.
Да? Ради игры.
Да.
Да.
А есть игра ради какой-то цели.
Да.
Вот роман Полярного — это второй случай.
Да, для создания своего собственного мира, своего собственного смысла.
Да.
И роман Полярного такой. Отлично. И последний, скажем, в нашей сегодняшней передаче роман, о котором мне бы хотелось поговорить, это роман Азамата Габуева «Холодный день на солнце». В свое время, я помню, была дискуссия, когда я работал в географическом журнале, там писали про какого-то местного национального автора, которого назвали российским. Я тогда вступил, сказал, что он не мог быть российским, мог быть советским писателем, но никак российским тогда не мог быть. Ну и вот мы стали спорить, что такое российская вообще литература. Да? И вот тогда же, что такое советская литература? Это литература не просто русскоязычных, но еще и национальных авторов. Тогда можно говорить о советской литературе. И вот с национальным автором, ну, можно там Алису Ганиеву вспомнить, да? Можно еще там вот пару писателей вспомнить, которые, в общем-то, говорят, ну, пишут о национальной культуре или о том, как она деформируется сегодня. Вот Азамат Габуев — это все-таки современная Осетия и его роман «Холодный день на солнце». Вот о чем этот роман и чем интересен Азамат Габуев сегодня?
Азамат Габуев, на мой взгляд, очень интересен тем, что он по-новому, так как до него никто еще не делал, открывая тему жизни на Кавказе. Да, вы сейчас упомянули Алису Ганиеву.
Угу.
Да, мы можем вспомнить и Германа Садулаева,
да,
предположим.
Да, например.
Каждый из них писал о своем родном регионе. Алиса Габуева, как вы помните, о Дагестане.
Ганиева. Да.
Ганиева,
да,
Алиса, да. Ганиева, прошу прощения. Они, Алиса Ганиева о Дагестане, Герман Садулаев о Чечне, а Габуев о Северной Осетии.
Угу.
Но они, Алиса Ганиева, несколько больше похожи, но это просто другая жизнь, потому что это другая республика.
Угу.
И тут нужно обязательно об этом сказать, что разные республики, разные народы, разные жизни. Предположим, в книге Габуева абсолютно отсутствует религия.
Угу.
Это удивительно, но она тут абсолютно никак не поминается.
Хотя культура, собственно, присутствует. Да?
Культура вовсю присутствует. Вообще тема этого романа – это столкновение, если так можно выразиться, Запада и традиции.
Угу.
А традиция, вот осетинская культура, сопротивляется наступлению и распространению глобализированной западной культуры. И книга эта о молодежи, осетинской молодежи, живущей во Владикавказе, которые отчетливо делятся на две категории. Конформистов, нонконформистов. Живущих по традиции. Ну, да, и сопротивляющихся этой традиции.
Сторонников традиционных, традиционного уклада.
Там нет, этот традиционный уклад не включает в себе религиозный компонент. Но зато он включает в себе жестко структурированные правила поведения. Что нужно одеваться так, нужно вести себя сяк, нужно говорить это, нужно жениться на том-то и так далее, и так далее, и так далее. При этом Азамат Габуев описывает современных, образованных, умных, интеллектуальных молодых людей, которые читают те же книги, что Алексей Поляринов, условно говоря, смотрят классическое европейское кино, ходят в бары, не знаю, пьют коктейли, ходят на дискотеки, на рейв-пати. И вот это то, что в Москве или в Петербурге воспринимается как что-то просто модное, там приобретает черты вызова, черты поступка. Потому что не каждому так легко противостоять традиционным воззрениям, традиционному укладу.
Ну, собственно, героиня романа, она переезжает из Москвы в Осетию, и, в общем, она как-то отчаянно пытается найти себя. То есть даже не столько найти себя, у нас как-то это приняло такой образ оксюморона такого. Все герои в литературе пытаются найти себя. Она даже не столько пытается найти себя, сколько пытается найти мотив и жить дальше, и найти вот смыслы в этой жизни, да, для того, чтобы идти дальше. Потому что вокруг куча трагедий, и это есть в романе.
Смотрите, героиня вынуждена приезжает на родину. Там немножко другая стартовая ситуация. Она не возвращается навсегда, она приезжает как бы в отпуск, она потеряла в Москве работу и приезжает домой к родителям как бы в отпуск, и не знает, а может она там и останется. И она, обогащенная опытом московской жизни, видит свежим взглядом вот эти ужасы, в том числе жизни во Владикавказе среди своих друзей и сверстников. И она пытается в это встроиться, но не может.
Ну да. Да, в этом, мне кажется, очень какая-то пронзительная нота у Габуева. Мне очень нравится, что у Габуева нету попытки менторства к своему
абсолютно
поколению.
Да? У него нет абсолютно менторства, он очень честно и беспристрастно описывает свое поколение, и у него в книге есть совершенно замечательный юмор.
Угу.
Это, да, помимо прочего, довольно смешная книжка.
Казалось бы, при такой довольно трагической составляющей. Да? У нас, собственно, подошел наш эфир к концу. Тут есть пару комментариев. Дима Коновалов. Читая литературу, ничего не добьешься. Дима, а что вы хотите добиться? И самое интересное, что можно добиться, делая такие заявления. То есть вот не читая литературу, тоже ничего не добьешься, на мой взгляд.
На самом деле это очень простой ответ на этот вопрос, на этот комментарий этого Димы. Не читая литературу, ты точно ничего не добьешься. А читая литературу, ты как минимум будешь знать больше и, может быть, станешь чуть умнее.
Да, по крайней мере, ты можешь выработать свое отношение к тому, что происходит вокруг тебя, и в том числе через это. И Саша Лаптинский, ремарка лучше. Знаете, Саша, я мог бы согласиться, если бы не было бы Толстого, Достоевского, в конце концов, Томаса Манна и так далее, и тому подобное. Поэтому, ну, у каждого, конечно же, свои любимые писатели. И я очень... Программа как раз наша, передача наша для того, чтобы мы находили новых ремарков для себя в своем поколении и знали, и понимали, что беспокоит современных писателей, наших современников, и о чем они хотят говорить. Большое спасибо, Валерий, что вы сегодня пришли, и большое спасибо, что мы поговорили вот про четыре, мне кажется, очень важные книги, которые вот-вот выйдут, и буду рад видеть вас снова в эфире на радио Теос.
Спасибо.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.